Глава восьмая. Почему-то никто не любит воров. Но прежде чем уйти, стоит еще раз запустить крота. Хотя я и не доверял ему так, как раньше, после приобретения сомнительного черепка, но я стою у врат замка с серьезнейшей охраной, и у меня есть воровское заклинание, узнав о котором, будет плакать от зависти самый искусный вор этого мира. Проверил ману. 45 пунктов не хватало. Ждать, пока мана поднимется прямо на пороге подобного объекта, было рискованно, поэтому выпил эликсир, подогнав ману до 305 пунктов, и послал крота. После этого тут же юркнул обратно за порог подъема к замку, прикинув, что вот-вот полог невидимости спадет, и нечего раздражать профессиональную охрану при исполнении своим вкусным видом. Засветилась красным область на карте. Оставив Пета бдить за спокойствием окрестностей, начал рассматривать карту. Красных искорок было с десяток, подтверждая мои предположения. Кинжал верного охранника. Артефакт. Извлечь? Дубина придворного. Артефакт. Извлечь? Копье императора. Артефакт. Извлечь? Посох страха. Артефакт. Извлечь? Дротик удачливого охотника. Артефакт. Извлечь? Золотой самородок. Вес около 15 килограммов. Извлечь? Изумруд. Около 120 карат. Извлечь? Сапфир. Около 70 карат. Извлечь? Бриллиант чести. Около 60 карат. Извлечь? Панцирь грома. Артефакт. Извлечь? Мать честная, а глаза-то разбегаются, не в силах сфокусироваться. Все, решительно хочу все. Можете даже не заворачивать. С чего же начать? При таком фрагментарном описании можно было хапнуть случайную вещицу, которая стоила пустяки, и упустить подлинную ценность раз в 10 дороже. Мучился я секунд 10. Решил начать с копья императора. Такая помпезность названия должна быть не случайна. Тут же стал лихорадочно пить эликсир за эликсиром, чтобы восстановить ману и продолжить отбор сокровищ. Что же хапнуть следующим? Бриллиант или самородок будут ценнее. Отрядил крота сначала за бриллиантом. Если он у троллей в замке, значит, не фигня, какая с трещиной. Мигнуло оповещение о прибытии первой заказанной вещицы. И тут же земля дрогнула. Оглушительный рев раздался со стороны ворот. Взвыли утробно пещерные медведи. А предмет-то, похоже, был на сигнализации, панически подумал я, сжимая то самое копье в правой руке. Раз в сумку такие предметы не влезают, оно и возникло у меня в руке. Было ясно одно — драпать надо немедленно. Сзади раздался скрежет. Обернувшись от ворот, я увидел то, от чего сердце у меня замерло. В 20 метрах от меня рухнула толстенная железная решетка, наглухо отгородив от выхода во внешний мир. «Это что, блин, швейцарский банк, что ли?» Проверив показатели маны, оказавшийся почти на нуле, стал пить склянку за склянкой эликсира. И уже не для вызова крота, а для своего собственного выживания. Срочно нужен был план, как убраться отсюда живым. Снова со стороны ворот раздался рев. А затем я услышал, как что-то заскрипело и затрещало. Воображение услужливо нарисовало, как открываются огромные ворота. Чтобы кое-кто в неизвестном количестве вышел прищемить хвост воришке, который прыгает по лестнице в полном недоумении, не зная, как теперь выкрутиться. Ладно, нужен план, срочно нужен план. Допустим, я выпью эликсир невидимости, когда преследователи от ворот подойдут к лестнице. Но это всего лишь 3 минуты. И не факт, что мне хватит эликсиров, чтобы продержаться в этом состоянии все то время, пока тут все проверят и поднимут решетку, чтобы двигаться искать дальше. И даже если хватит, то когда решетку поднимут, чтобы в нее хлынула лавина тел преследователей, я там в невидимом состоянии не протиснусь. Либо стопчут, либо обнаружат после неизбежного столкновения. Значит, это не вариант. И тут я вспомнил, что в холле перед воротами было дневное освещение, и свет падал из дырки сверху. Вот это уже похоже на разумный вариант. Но как туда добраться? Телепортация не подойдет, нет точки, на которую можно прыгнуть. Но есть вариант — грифон. Тут же, вызвав грифона, я вскочил на него и скомандовал лететь в холл перед воротами замка. Через секунду мы влетели в него. Я увидел неописуемую картину, суетливо бегающую по холлу пятерку огромных живых троллей в доспехах, с дубинами в руках размером с меня, суетящихся рядом с озабоченным видом боевых пещерных медведей, и все это сопровождается шумом и гамом. Собственно, суетились они бесцельно только до того момента, как я нагло влетел в холл и понесся вверх к спасительной дыре в потолке. Одну секунду занял неизбежный ступор при виде моего наглого вторжения, но затем вся компания обрела смысл своего существования. К сожалению, для меня в охоте на мою тушку. Дубины взвелись в воздух, и как огромные бумеранги полетели в меня и грифона. Я сидел ни жив, ни мертв, но грифон как-то умудрился от них увернуться. Подлетев к дырке, я с огорчением убедился, что она слишком мала, чтобы туда втиснулся грифон с распростертыми крыльями. Кроме узости, были и другие проблемы. Осветительная шахта вздымалась вверх метров на 10, и колодец был сделан аккуратно. Стены его в толще скалы были чуть ли не шлифовальной бумагой обработаны, аж блестели, не уцепишься. Грифон завис в воздухе под дырой, а я лихорадочно думал, как поступить. Рядом просвистело огромное копье с древком толщиной в мое бедро. Грифон опять сумел уклониться, но я при этом едва с него не свалился. Это резко обострило скорость моих мыслительных процессов. Подозвав Пета, я начал лихорадочно рыться в сумке. Когда Пет подлетел, в руках у меня уже была веревка с узлами и кошкой на конце. Я сунул ему кошку в зубы и приказал вылететь наверх по трубе и закрепить ее за что-либо. Еще через 5 секунд раздался писк, и, дернув за веревку, я убедился, что она вроде держится. Возникла проблема, как лезть по веревке с посохом и копьем, притащенным кротом в руках. Тут же я решил просто привязать их к концу веревки и вытащить потом, после того, как сам вылезу. Сделав задуманное, встал на спину грифона и полез вверх по веревке. Грифону приказал держаться неподвижно под дырой, закрывая своим телом меня от возможных новых атак со стороны охраны. Если кто не лазил по тонкой веревке с узлами вверх на 10 метров, очень рекомендую попробовать, ощущения непередаваемые. Не знаю, справился ли бы я, будь ситуация обычной, и взобраться было бы надо лишь из спортивного интереса. Но ситуация была принципиально другой, и адреналин в крови очень помогал. Когда я осилил 5 метров, внизу раздался печальный клёкот. Опустив взгляд, я увидел, что грифон безжизненно летит вниз, пронзенный еще одним громадным копьем. Снизу раздался торжествующий рев. Это зрелище и звуковое сопровождение придало мне сил карабкаться быстрее, хотя до этого это казалось технически невозможно. Вжух! Меня толкнуло потоком воздуха от пролетевшего вверх копья. Хоть бы она там наверху застряла, а не свалилась обратно на меня, только и успел подумать я, еще ускорившись. Через 5 секунд я уцепился пальцами за край колодца, подкинул тело вверх мощным рывком и рыбкой вылетел наружу, шлепнувшись брюхом на камни. «Ура! Я наверху, на склоне!» Я откатился чуть в сторону от дыры и упал на спину, не в силах что-либо делать прямо сейчас. Головой стукнулся об то самое копье троллей, что недавно просвистело мимо меня, а теперь валялось на склоне. Отодвинув голову, невольно оценил его параметры. Пронзитель. Очень редкий. Урон 340-470. Вероятность критического урона 20%. Плюс 2 к выносливости, плюс 3 к силе. Да, показатели более чем неплохие, но забирать я его не буду. Тащить тяжело, да и не представляю, кому еще нужно это бревно с наконечником длиной в мою руку, кроме местных. Ребята-тролли реально мощные. Понимаю, как они убедили пещерных медведей работать на себя. Небось, родителей прирезали такими пронзителями, а детей воспитали как домашних щенков, получив такую своеобразную шикарную охрану. Воздух снова застонал, и из шахты, словно баллистическая ракета, на старте вырвалось еще одно копье. Пролетев в высоту 15 метров, оно развернулось в воздухе и устремилось наконечником прямо вниз. Выждав секунду, я убедился, что оно воткнется 2 метра слева, и облегченно выдохнул. Но, однако, напоминание было своевременным. Нечего тут валяться, дела еще есть. Встав на колени, я ухватился за спасшую мне жизнь веревку и потянул связку из посоха и копья на себя. Естественно, первый раз они застряли в колодце, встряв поперек. Куда же без этого? Но потом, раскачав немного, мне удалось протащить их в колодец таким образом, чтобы в итоге они пошли ко мне. Этот процесс сопровождался громоподобным ревом троллей, поддерживаемых из солидарности с хозяевами-медведями, расстроившихся, что украденная у них ценность исчезает из поля зрения. Между тем я решил, что столь тяжелые издержки с моей стороны в процессе приобретения новых ценностей должны быть дополнительно вознаграждены. Я снова скостовал крота, сначала удивился, что опять в поле зрения 10 красных искорок, хотя 2 вещи из 10 уже были у меня. Потом сообразил, что и я теперь нахожусь в другой диспозиции, не сбоку к воротам, а сверху, поэтому и видны новые вещи. Из предыдущего списка к моему прискорбию, поскольку я хотел заказать именно его, исчез золотой самородок на 15 килограммов, но добавились 3 новых вещи. Плащ Доминтора, артефакт, извлечь. Острога удачи, артефакт, извлечь. Кольцо торговца, артефакт, извлечь. Вот же ежик, сплошь интересные вещи, как же выбрать-то? Что-то мне подсказывало, что слишком задерживаться на склоне не стоит, чтобы не оказаться в роли грабителя швейцарского банка, который воображает, что уже в безопасности, выбравшись на крышу банка с добычей. Между тем по всему городу уже блокируются перекрестки, к зданию подъезжает спецназ из прекрасно подготовленных снайперов с каменными прямоугольными лицами из-за чрезмерно накачанных мышц, а за 2 зданиями от банка уже подлетает полицейский вертолет. «Так, гоните-ка мне сюда плащик. Такого артефакта у меня еще точно нет, мало ли, пригодится». Глотнув еще эликсиров, подняв ману до 300, я заказал еще посох страха. «Так я маг, мало ли, интересная вещь будет. Все, надо бежать». Хотя ни мой беглый взгляд, ни радар Пета не фиксировали ничего вокруг, кроме безжизненного камня. У троллей запросто мог быть другой выход на поверхность, и задерживаться тут не стоило. Выход из шахты был укрыт филигранно. Пролетая мимо склона на грифоне, я бы его и не заметил, скорее всего. Насколько шахта была отшлифована изнутри, выглядя как произведение искусства, настолько же удачно ее небольшое жерло было замаскировано под дикость склона на поверхности. Попадала она как раз на границу нижнего каменистого склона с верхней снежной частью, и этот контраст белого и серого полностью скрадывал ее очертания. Помогали в этом и резкие очертания камней разного размера, раскиданных прямо вокруг шахты. Ущелье, по которому я пересек хребет, находилось от меня 2 раза дальше, чем когда я заходил в пещеру. Я попытался на ходу запомнить все приметы, чтобы в случае чего легко найти спасшее меня отверстие для освещения холла. Сам я направлялся вниз по склону вдаль от ущелья, решив, что мне стоит некоторое время провести на этой стороне хребта. Был, признаюсь, что был соблазн посвятить несколько минут, раз уж я оказался в том месте, в котором по описанию травницы росли редкие эльфийские цветы из задания их поиску, но я все же отказался от этой идеи. Времени было мало, да и хорошего понемногу. За мной уже охотились черные соколы и тролли с пещерными медведями. Вряд ли это подходящее время становиться мишенью еще и для эльфов. В самом начале моего быстрого спуска со склона 2 мигнуло оповещение, показывая, что мой обязательный крот притаранил оба из заказанных артефактов. Каждый раз тут же в воздух взметался рев из колодца для освещения. Меня радовало, что с удалением от колодца ранее бьющий по ушам рев сильно ослабел, и теперь его было слышно только если ты знал, чего ждать. На дворце троллей явно стоит какая-то мощная магическая сигнализация, оповещающая охрану, если предмет из определенного списка покидает дворец. Надеюсь, что крутые профессионалы, которые разрабатывали все это, не поставили магические маячки и на сами вещи, а то задремлешь счастливо в компании любимого пета, а проснешься в круге суровых бронированных пещерных медведей при исполнении. На ходу я, наконец, нашел секунду, чтобы утолить мое любопытство по поводу того самого копья, что похитил у троллей, скосив на него взгляд. Копье императора. Очень редкое. Урон 200-280. Вероятность критического урона 25%. Возрастание урона особом имперской крови плюс 20%. Плюс 3 к ловкости, плюс 3 к силе. Нельзя потерять. Да, это вещь. Не легендарная или уникальная, что жаль, потому что цена в этом случае ушла бы в космос, но по параметрам очень привлекательная. Да и название такое, что цена будет очень для меня привлекательная, особенно если продавать честолюбивому игроку, а не неписью в лавке. Да, так и надо сделать. Узнать в лавке оружейника стандартную цену, а потом толкнуть подороже какому-нибудь честолюбивому донатору. Мне еще повезло, что, видимо, императоров у троллей нет, потому что копье было нормального размера. Можно только представить, как бы я бесновался, если бы крот приволок бревно по образцу того самого, пролетевшего мимо меня в колодце пронзителя, который я никогда в жизни не смогу забыть. Три остальных предмета я решил глянуть позже, когда появится свободное время. Конечно, можно было выпить несколько эликсиров на ману, вызвать грифона и давно уже быть над лесом, но их следовало поберечь, не так многое осталось. Кроме того, мой пеший спуск преследовал и утилитарный интерес. Я хотел узнать, через какое время появится погоня за мной и из какого места на склоне она появится. За все это можно будет получить дополнительные деньги при продаже информации о данже. Спустившись примерно на километр, я, наконец, дождался своего, обернувшись в очередной раз. В полукилометре левее и чуть выше от колодца на снежный склон вывалила небольшая группа преследователей, примерно 30-40. Троллей не узнать было невозможно, как и пещерных мишек. Для меня стала полезная информация о том, что в отличие от трактовки Толкина, тут тролли солнца не боятся. Сюрпризом для меня стали огры, которых в отряде преследования было больше всего. Все преследователи были охвачены азартом охоты на бесчестного грабителя и орали или ревели, что верно в случае медведей, так, что воздух загудел. «Орите, орите», — подумал флегматично я, — «только дыхание себе собьете». Оценив темп движения погони, я слегка увеличил скорость своего движения, не увлекаясь, поскольку упасть и сломать себе что-нибудь мне не хотелось. А если погоня подберется слишком близко раньше, чем я войду в лес, я все же выпью эликсиров на недостающее количество маны и буду таков на грифоне. И таки мне все же пришлось поступить именно так, когда до леса оставалось всего метров 400. Но куда деваться, если у троллей такие ходули, что они способны за шаг делать 3-4 моих? Сдерживало их только естественное опасение споткнуться и покатиться вниз по крутому склону. Тем не менее, они приблизились уже на дистанцию в 200 метров. Что касается медведей, то они наиболее опасны на коротких дистанциях, но уже через 200-300 метров очень высокого темпа они скисли, и тролли их обогнали. Маны за время спуска слегка поднакопилось, поэтому я обошелся 4 эликсирами, чтобы набрать необходимое число единиц на вызов грифона. Когда я запрыгнул на него и мы взлетели, раздался такой слаженный крик ярости и разочарования, что я аж вздрогнул. Думаю, некоторые из кричавших явно сорвали связки и следующие несколько дней будут разговаривать шепотом. Впрочем, это не мои проблемы. Взлетев, я несколько расслабился и чуть не погиб. Спас меня, в который уже раз мой пет. Он тревожно пискнул, когда мы начали набирать высоту, и я, обернувшись, увидел небольшой валунчик, запущенный одним из троллей, летевший прямо мне в спину. Остальные тролли кинули огромные валуны, Пролетевший недалеко, не имея шансов даже близко подлететь к нам, но этот оказался умным и вложил всю свою убойную силу в крохотный валунчик, килограммов на 20, почти округлой формы. Я чудом успел немного отклониться в сторону, и валун скользнул по правому плечу, чуть не сбросив меня с грифона и ощутимо отбив руку. Я расстроился. А когда я расстраиваюсь, я становлюсь не сдержан. Сам потом иногда жалею, но тем не менее. Благостные мысли — полететь над лесом, любуясь окрестностями, и найти где-нибудь подальше отсюда уютное место, чтобы там пожарить, наконец, утренних куропаток, ибо жрать хотелось уже неимоверно, на время покинули меня. Захотелось отмстить неразумным хазарам. Взлетев повыше, я развернулся и полетел обратно к хребту, на ходу выпив 3 склянки с эликсиром на ману. Что удивил я погоню, то удивил, это верно. Большинство просто остановилось на месте, не в силах понять, что происходит. Почему дичь не убегает, а направилась обратно к замку? Но туда мне как раз пока и не нужно было. Стремился я к склону. Подлетев к нему примерно на километр повыше погони, я скостовал землетрясение. Даже находясь на грифоне, я почувствовал, как содрогнулась земля. Лежащие на склоне камни подпрыгнули и устремились вниз, потихоньку набирая скорость, увлекая своим весом за собой другие, лежащие ниже по склону, и превращаясь все вместе в неукротимую стихию. Все было, как я и хотел. Мои преследователи снизу сообразили, к чему идет дело, и резво бросились в разные стороны по склонам, утратив на время ко мне всяческий интерес. Как и бывает часто на практике, когда мстишь, больше всего пострадали те, кто не причинил мне никакого вреда. Обиделся я на троллей, а досталось прежде всего самым медлительным во время погони оркам, в силу этого оказавшимся ближе к лавине. Летел я снова по направлению к лесу, но это не означало, что я упускаю происходящее из виду. Я полуразвернулся назад и, потирая ушибленное плечо, наблюдал за буйством стихии. Большая часть орков успела отбежать в стороны, но троих закрутила и смяла лавина, и больше они не появились. Вот она достигла края одного из медведей. Проволокла его немного, но он сумел все же вырваться и похромал в сторону. Тролли же так шустро рванули по боковым склонам, что с ними ничего плохого и не случилось. Я просмотрел системные сообщения. Вами убит орк 52 уровня. Получен опыт 1400 единиц. Ваш воспитанник, принц летучих мышей, получил 18 уровень. Вами убит орк 57 уровня. Получен опыт 1600 единиц. Вами убит орк 51 уровня. Получен опыт 1370 единиц. Мастер лавин 4 степени. Урон от устроенной вами лавины и скорость ее схода повышены на 7%. Скорость ваших врагов, стремящихся избежать лавины, снижается на 7%. Скалолаз 3 степени. Ваша скорость подъема и спуска в горах увеличилась на 6%. Риск получить травму в горах – снижен на 5%. Горный снайпер 3 степени. Эффективность ваших атак в горах увеличена на 7%. Вероятность нанести критический удар в горах выше на 5%. Получен новый навык — убить, не подняв меча, 1 степени. Вы убили 3 сильных противников, не пошевелив и пальцем. Вероятность, что необычные способы нанести ущерб врагам, которые вы используете, будут эффективны, выше на 3%. Ну, по-любому, вроде того, стоило. Да и Пет прокачался, молодец, как же мне с ним повезло. Удалившись от хребта, я погнал грифона ввысь. Так далеко от хребта в эту местность я еще не залетал, да и подзорную трубу на ней еще не применял. Кроме того, помимо уютной лужайки, я высматривал городки и города, где можно будет скинуть накапливающийся лавинообразно лут. В окрестностях Нубятника и Халлатары я появляться в лавках оружейников с амуницией агров опасался. На их месте я бы расставил там наблюдателей, как в попытке отомстить, так и вернуть хоть часть утраченных вещей. Троллям и оркам я тоже уже прилично насолил, Но я сомневался, что они будут использовать такие же методы. Все же НПС, а не игроки. Маны на пузырь не хватило. Один из немногих оставшихся эликсиров тратить не хотелось. Поэтому поднялся не на 5 километров, а на 4,5, чтобы не совсем замерзнуть. Осмотрел все там как следует с применением подзорной трубы, приметил вдали один крупный город и два поменьше, наподобие Халлатары, спустился максимально к лесу, забирая вправо, а когда точно пропал из видимости моей погони, развернулся резко влево. Пусть ищут меня там, где меня нет, так оно однозначно полезнее для моего здоровья. Уже на пределе дальности моего грифона нашел-таки подходящую лужайку, метров 300 в диаметре. На ней по центру срослись стволами 3 дерева, образуя такую густую крону, что сквозь нее не пробьется дым даже от серьезного костра, выдав меня. А я собирался зажечь всего лишь небольшой костерок, лишь бы на куропаток хватило. С одной стороны, было несколько неуютно, что торчишь посередине большого открытого пространства, прикрытый только с одной стороны 3 стволами. Практически на инстинктах я заслонился ими от направления со склона горы. С другой, я тут же организовал круговое патрулирование по краю лужайки моего пета, что увеличивало безопасную зону еще метров на 40, давая достаточно времени на то, чтобы быстро смыться, вызвав грифона или сколдовав невидимость. Куропаток я жарил на пределах терпения. Так и хотелось впиться зубами в одну из аппетитно скворчащих на огне ножек, но приходилось сдерживаться, чтобы прожарить как следует. Учитывая натуральность многих аспектов игровой механики, не хотелось потом маяться животом. Наконец, все прожарилось как следует, и я вцепился зубами в мясо, не дожидаясь, когда оно остынет. Удивительно, все еще было утро, хотя и позднее, а я набрался столько впечатлений, что хотелось лечь и как следует выспаться. Вот тебе и сходил на охоту на медведя. Набив брюхо как следует, решил, что пришло время заценить 3 новых трофея. Начал по очередности поступления в мое распоряжение. Итак, бриллиант.
Бриллиант чести, очень редкий, 61 карат. Легенда гласит, что этот камень принадлежал невесте короля людей в королевстве Гунасрей. Девушка по имени Суста искренне любила своего нареченного Едокара. Но злобный сводный брат Едокара Дастрогат завидовал всему, что было у короля. Решив ему досадить, он решил похитить его невесту. Когда он ворвался к ней в комнату, она все поняла и решила, что лучше принять смерть, чем покориться воле Дастрогата. Девушка выбросилась в окно из самой высокой башни замка. Дастрогат, поняв, что сотворил, в ужасе убежал. А услышавший крики в башне король, вбежав в комнату, обнаружил, что платье Сусты зацепилось за вбитый под окном штырь для горшка с цветами и втащил ее обратно в комнату. Плюс 5 к удаче. Нельзя потерять.
Так, пока очень даже неплохо. Я бы даже сказал, что великолепно, учитывая, что удачу сложнее всего прокачивать. Вполне возможно, что копье тролля в колодце пролетело мимо как раз потому, что этот камешек уже был у меня в сумке. Ведь могло и пронзить меня насквозь. Что-то я не готов продавать этот артефакт. От слова совсем. Тем более его и потерять нельзя при гибели. Так, плащик.
Плащ Доминтора. Очень редкий. Визирь Куллатан в королевстве Нуссари любил добросовестно выполнять свои обязанности верного блюстителя интересов своего шаха. Он не доверял слухам и рассказам своих приближенных о том, что происходит в государстве, понимая, что у них всегда есть собственный корыстный интерес. Поэтому он регулярно надевал этот плащ, выходя в народ, и слушал, что говорят о состоянии дел в стране люди, не зная, что имеют дело с самим визирем. Плюс 5 к доверию со стороны незнакомых вам встречных без всяких на то причин. Нельзя потерять.
Так, пока ничего не напоминает печальный инцидент с хрустальным черепом. Плащик тут же надеваем. Такая вещь очень даже может пригодиться в жизни. Если и последний из приобретений окажется на уровне, то надо будет еще раз наведаться к замку троллей с моим напарником-кротом. Там такие хорошие вещи дают гостям, даже незваным, что упускать такой шанс просто нельзя.
Посох страха. Очень редкий. Плюс 4 к интеллекту,
скорость прироста маны владельца повышена на 10%. Вызываемые при помощи посоха создания, помимо физического урона, имеют шанс 40% обратить атакованного противника в бегство, напугав его. Нельзя потерять.
Неплохо, но я ожидал большего от предмета, который нельзя потерять. Пока не буду менять на свой посох. С моим у меня маны больше получится на 50%. Хотя надо думать. Может понадобиться менять стратегию получения лута так, чтобы действительно была необходимость вызывать, к примеру, элементалей и пугать ими кого-нибудь до полусмерти. Но сегодня, к примеру, мне это не помогло бы. При таком количестве преследователей, что было на хвосте, да еще если учесть, кто бежал за мной. Нет, не было у элементалей шанса ни нанести физический ущерб, ни напугать как троллей, бежавших впереди, так и пещерных медведей. Один взмах дубиной, один удар лапой, и унесло бы их в далекое ничто при параметрах этой погони. А до встречи с менее опасными орками им бы никто дожить не дал. Слева раздался предупредительный писк принца, но без большого энтузиазма. И я уже научился понимать, что вот такой писк означает, что есть какая-то проблема, но не уровня «все пропало, шеф, все пропало». Подойдя к Пету на 40 метров и глянув на радар моего подшефного, я убедился в этом. По лесу в нашу сторону перемещалась одинокая маленькая фигурка, не представлявшая на первый взгляд серьезной опасности. Одно надеюсь, что это не гоблинша, почувствовавшая на расстоянии призыв хрустального черепа и жаждущая дать мне всю свою нерастраченную любовь. Вот же ведь подстава так подстава вышла. Хотя пока что ни разу не видел ни гоблинов, ни гоблинш в этой игре. Даже не знаю, как они тут выглядят. Спустя минуту на поляну вышла крохотная девочка с распущенной гривой волос, милое блондинистое создание лет 3-4, и тут же направилась ко мне. Ничего общего с гоблинами. Обычный человечек. Вот только что крохотному человеческому детенышу делать одному в жестоком лесу, полном хищников? Мне тут без радара Пета не факт, что больше 2 часов протянуть получится со всей моей вместе взятой магией и артефактами. А такой крошке? И по виду не скажешь, что это может быть Маугли. Аккуратное домотканное платье, волосы причесаны. Девочка подошла ближе, я смог увидеть 2 вещи. Большие доверчивые голубые глаза и надпись над ней «Василиса, 5-й уровень». И все, понимай, как знаешь. Ясно только, что непись.
«Я голодный, дядя», — обратился ко мне ребенок. «Вкусно пахнет. Угостишь, чем покушать?»
Куропатки мне утром попались жирные, так что пару кусков мяса осталось. «Присаживайся у костра, малышка», — сказал я. Сердце защемило. Совсем недавно моя старшая была такого же возраста, а младшая оставалась совсем немного до него. Малышка шлепнулась попой прямо на траву мраву и зачавкала куропаткиным бедром. Следующую минуту мы молчали. Я пытался понять, что происходит. Девочка жадно ела. «Откуда ты, маленькая?»
«Из деревни, конечно. Вон там она. Тут 400 метров всего. Хочешь, со мной сходим? Проведу».
Вот теперь уже проблема была. И состояла она в том, что никакой деревни тут и в помине быть не могло. Пролетая высоко на грифоне, я отчетливо видел именно в том месте классическое черное болото без единого жилища. Нет, если бы девочка указала на другое направление, где я не пролетал только что, я мог и купиться. Тем более свежие родительские чувства и все такое. Но это явно была подстава. И в этом недетском лесу, по идее, вслед за очаровательной маленькой блондинкой, на болоте с сердобольным мужиком должно было случиться что-то плохое. И вовсе не факт, что я сумел бы там выжить. Да и говорила девочка не по-детски. Уверенно, как гусар с саблей врагов рубит. Мне ли с моими 2 дочками не знать, как себя обычно ведут маленькие девочки? Конечно, можно бы списать на ошибки программистов, но они пока как раз работали очень натуралистично. Нет, на сегодня мне приключений хватит. «Сходим, малышка, обязательно сходим», — ответил я, — «вот только вещи соберем и сходим». Я забросал костер землей, поднял копье и посох. Осталось выяснить одну вещь, раз уж случай подвернулся.
«Подскажи, Василиса, а ты видишь надпись над моей головой?»
«Вижу, но что там написано, не знаю. Грамоте еще не обучена».
«Ты, главное, скажи, какого цвета надпись?»
«Так синий, дядя».
«Все, если милое дитя право, то убийство агров не было засчитано системой как агрессия, учитывая, что это они первыми устроили засаду на меня. Получается, теперь я могу смело заходить в населенные пункты. Маны прилично поднакопилось за время готовки и трапезы. Я вызвал грифона, запрыгнул на него в то же мгновение и рванул на ускорении с поляны. Не хотел я узнавать, на что способна Василиса прямо вблизи своего болота. Путь мой лежал в самый дальний от криптогород, что я заметил, улетая от недавней погони, чтобы уж совсем оторваться от черных соколов. Не в состоянии они пасти все населенные пункты. Наверняка, как следует, обложили все деревни и города около Халлатары, но добраться сюда, за хребет, да еще и за 20 километров от него, нет. Это уже слишком. Летя на грифоне, я внимательно осматривал местность под собой. Ее знание очень важно для выживания, как только что показал пример с якобы существующей деревней. Интересно, была Василиса русалкой, дриадой или лешим женского пола? Кто в игре по замыслу разработчиков заманивает доверчивых игроков на болото, убивает там и обирает? И как это происходит? Игрок видит иллюзию большого просторного села, доверчиво вступает на главную улицу и оказывается в топкой трясине, из которой Василиса и коллеги уже не дадут ему выбраться. А что тут мудрить? Обычно самые простые варианты, самые эффективные. Слева по курсу показались развалины. Причем не просто какой-нибудь сельской халабуды, а приличные такие, по типу руин бывшего графского замка. Мне такие места были очень интересны. В них всегда обычно есть чем поживиться, особенно если у тебя внезапно появилось заклинание 5-го уровня «Призыв крота». Отметив развалины на карте, я решил обязательно сюда наведаться, а пока что меня через 3 километра ждал город. Следуя разработанной ранее процедуре входа в населенные пункты, спустившись в 0,5 километра в густой чаще на полянку, слез с грифона и отправился пешком. У этого города, по данным моей предварительной авиаразведки, уже были стены, в отличие от Халлатары. То ли места тут были более дикие, то ли, будучи в 2 раза больше по размеру, приличному городу уже по статусу полагалось иметь стены. Напористо заходить я в него опасался. А вдруг подставная девочка с болота ошиблась или пошутила по поводу отсутствия у меня красной метки агро? Поэтому вышел к большим деревянным воротам. Стены, ясное дело, тоже были деревянные, не того размера городок, чтобы позволить себе каменные. И решил вначале послоняться в поле деятельности одинокого стражника-человека довольно преклонного возраста. На случай, если таки красная метка у меня есть, и он сагрится на меня, спасительная чаще совсем рядом. Заметив, что я расхаживаю рядом, он просто спросил.
«Ты не желаешь ли, путник, покушать с дороги, обогреться? Так заходи в горы, тут тебе будут рады. Видно же, что человек ты достойный».
«Да, похоже, что все хорошо. Нет никакой красной метки. Да и плащик таки работает. Я вон сразу человек достойный». Поговорив на коротке со стражем, я выяснил, что городок именуется Подурилор, в нем 700 жителей, много лавок, в том числе штук 5 оружейных, а таверна вообще через пару домов на входе. В нее я и проследовал. Стоило побыстрее скинуть свалившееся на меня после операции с аграми золото, кольца и браслеты. Когда смогу убедиться, что в городе действительно безопасно, достать и закинуть их на продажу — дело нескольких минут. Таверна показалась мне гигантской по сравнению со всеми ранее виденными. Но игроков в ней было немного, как и в Халлатаре. Видимо, весь этот лесной и горный край почему-то не был особенно популярен. Игроки также были намного выше моего уровня, от 55 до 88. Сидели вдали от лестницы в комнаты на 2-м этаже за одним столом. Пока платил за комнату, убедился, что из них никто не принадлежит к черным соклам, после чего, наконец, смог попасть к себе в номер. И тут меня при виде мягкой, чистой кровати, ничего больше не смогло убедить в необходимости срочно бежать по каким-то делам. Ночь на камнях, проведенная частично в бодрствовании под дождем, все три волнения, связанные с замком троллей, настоятельно требовали их как следует заспать. Я не стал сопротивляться. Проспал я 4 часа подряд. Организм получил затребованный отдых по полной программе. Выгрузив все, что снял с сагров, почувствовал себя лучше. Теперь по-любому, даже если оставшаяся часть сокровищ на скале мне по какой-то причине не достанется, я уже в большом плюсе. Важно ведь не только взять добычу, важно ее и суметь сохранить. Время обеда уже прошло, решил подождать до ужина. На первом этаже таверны никого подозрительного не было. Уточнил у барной стойки, как пройти к ювелирной лавке. Город хоть и был больше, чем прежний, но все нужное игрокам было в минутной доступности. Ювелирную лавку держала прекрасная эльфийка, что было неудивительно, потому что в городе они в целом доминировали. Я хотел выяснить самый мучивший меня вопрос. Почем тут драгоценные камни и самородки, которые так часто попадали на локатор моего крота? Начал я с того, что выложил на прилавок свой топаз на 16 карат. Эльфийка тоже молча достала лупу, вышла на улицу, чтобы изучить его при свете, и через полминуты сказала: «Поздравляю, очень неплохой экземпляр. Я могу за него дать 210 золотых». «Давайте», — пожал плечами я. «Не то, на что я рассчитывал, но все же деньги неплохие. И посмотрите, пожалуйста, на эти самородки. С собой я прихватил как те 3 самородка, что мне добыл крот, мифриловый, золотой и серебряный, так и мелочь, найденную в сумках агров». Эльфийка проанализировала их все и выдала вердикт. «Золотой самородок возьму за 230 золотых, 3 серебряных за 280 золотых, мифриловый за 5 золотых». «Идет», — сказал я и скинул полученные монеты в сумку. Тут же вспомнил, что у меня есть какой-то мешочек с золотой пылью, который хотел первоначально показать колдунье. «А посмотрите, пожалуйста, это не по вашей части?» Глянув буквально пару секунд на содержимое мешочка, эльфийка отрицательно покачала головой. «Нет, не по ее части все же». Тут я вдруг решил показать и свой бриллиант, который вовсе не собирался продавать. Подумал, что на земле бриллианты вроде дороже остальных драгоценных камней. А вдруг здесь так же? Надо хоть знать на будущее. Когда я извлек свой камень, с эльфийки мигом слетела вся ее напускная отстраненность. Тут же, схватив бриллиант, она стала вертеть его и рассматривать в лупу, цокая при этом восхищенным языком. Хотела выйти было на улицу, на солнышко, но передумала. «Я ее понимал. С такими камнями на улице лучше не светиться».
«Вам очень повезло, молодой человек». Видимо, от волнения она перешла на выспреннюю форму общения. «Великолепный экземпляр. Многие короли были бы рады видеть его в своей коллекции. 4000 золотых стоит сам камень. Он практически безупречен». «Но есть и магический бонус, который добавляет камню еще как минимум 50% цены».
«А бриллианты поменьше тоже дороже топазов?» — спросил я, убирая бриллиант обратно.
«В целом, да. Бриллианты лучше годятся для магических артефактов, позволяя помещать в них более мощные заклинания или запас маны. В этом их главная ценность». Но цена в любом случае зависит от чистоты камня. Чем он чище, тем лучше для магических целей.
В оружейную лавку я шел, осмысливая новую информацию. Получается, что мелкие драгоценные камни и слитки лучше вообще кротом не извлекать. Нет смысла. Или добывать только в том случае, если маны завались и девать ее просто некуда. Оружейных лавок тут было еще больше, чем в Халатаре. 5 штук. Я тут же уточнил, если что-то из моих 2 комплектов, ученика-мага и бессмертного, но ничего не было. Зато была масса других, очень редких вещей, несколько уникальных и даже одна легендарная — черный меч. К последнему я приценился, чтобы иметь представление об уровне цены и параметрах подобных артефактов. Стоила вещичка 8000 золотых. И понятно почему. Рассекающие доспехи. Легендарный. Урон 700-950. Вероятность критического урона 30%. Вероятность вызвать кровотечение 30%. Плюс 4 к выносливости, плюс 4 к силе. Потерять невозможно. Возможно использовать при силе 45, ловкости 45. Впервые я увидел, что есть артефакт, который требует от игрока или НПС определенных параметров для использования. Видимо, сделано для того, чтобы совсем зеленые нубы с мощным донатом не рубили ветеранов в капусту с купленными легендарными артефактами. Уникальные вещи обходились уже вдвое дешевле, и у тех, что я просмотрел, запретов не было. Но по собственному опыту я понимал, что и они, как и легендарные, попадаются крайне редко. Теоретически, если мне удастся доставить до одной из лавок весь полученный с сагров лут, плюс добавлю мои собственные накопления, я смогу приобрести несколько уникальных вещей для себя. Вот как решить, лучше поступить так или набрать побольше очень редких, тоже не утрачиваемых при смерти, но стоящих раза в 2-3 дешевле уникальных? Да, вот еще вопрос, который надо прояснить. Протянул оружейнику-эльфу в той лавке, где продавали легендарку, свое копье императора на оценку. «Могу дать 1800 золотых монет. Скажите, уважаемая, если я хочу продать такую вещь не здесь, в лавке, а выставить на торги, чтобы любой покупатель со всего мира мог на нее посмотреть и предложить свою цену, такой способ торговли вы предлагаете?» «В моей лавке нет». Но я слышал недавно беседу уважаемых покупателей. Они говорили, что на стойке в таверне так можно сделать. Огромное спасибо. Ну что же, вроде тут безопасно, и можно притащить на продажу оставленный в номере лут. Поспешил обратно в таверну. Действительно, оказалось, прямо на стойке можно было договориться о выставлении вещи на продажу. Продавать можно было двумя способами — с фиксированной ценой и начальный, на аукцион. При установке начальной цены торги длились неделю. Предмет получал предложивший наибольшую цену. При фиксированной, через 3 месяца, если вещь не продавалась, ее возвращали хозяину. Если забирал сам до этого срока, платил штраф в 5% от назначенной цены. При успешной продаже деньги оказывались сразу в номере, а ты получал письмо на почту с информацией об этом. Система торговли действовала в любой таверне. Как же все-таки не хватает гайдов по этому миру? Выставил копье императора на аукцион с начальной ценой в 1900 золотых. За неделю выяснится, сработает ли моя чуйка про повышенную цену за помпезное название. Взяв сумку одного из агров, в которую сложил все ненужные мне кольца и браслеты, как из добычи, так и мои бывшие, я поспешил обратно к оружейникам, решив предложить все эльфу, подсказавшему мне информацию про торги через таверну. Пришлось подождать несколько минут. В его лавке ошивалось 2 игрока, а мне не нужны были ненужные свидетели, способные принять меня за агро со всеми вытекающими. Игроки перешли в другую лавку, и уже через 10 минут моя сумка оказалась набита кошелями на круглую сумму в 6800 золотых. Всего на счету, глянув в характеристики, обнаружил 10905 золотых, 5 серебряных монет, 3 медных монеты. Сразу захотелось часть потратить на что-нибудь, что меня усилит. Так, предметов из 2 моих сетов, что я начал собирать, прикупив еще в нубятнике кольцо бессмертного и поножи ученика-мага, у них нет. А если пойти другим путем? Может, в продаже есть целый сет под другим названием? Зачем мне циклиться на 2 случайно доставшихся мне предметах? Начал расспрашивать оружейников на эту тему. К сожалению, целого сета не оказалось ни у одного. Как мне сказали, наличие в лавке целого сета на продажу делает владельца счастливым, так как цена на целый сет сразу резко увеличивается, а его все равно очень быстро покупают. Были только 2 неполных сета, один с акцентом на убийцу, другой на воина. Тот, что на воина, мне вовсе не подходил, делая акцент на силе и ловкости, а вот на убийцу не подходил частично. 2 вещи в нем были с бонусом на скрытность, но, к сожалению, взяв их, я потерял бы на интеллекте, чего делать категорически не хотел. Все-таки выходило, что придется закупаться пока отдельными вещицами, либо очень редкими, либо уникальными, над чем и нужно было как следует подумать. Затащив тут же полученные деньги в номер, передвигаться с такой суммой по городу было боязно, набрал на сотню золотых медными монетами. Все равно нужно было от них избавляться. Целый угол все еще был ими забит. И пошел к местной колдунье закупаться эликсирами на ману, которые у меня расходовались со страшной силой. Местная колдунья оказалась для разнообразия колдуном. Когда я вошел в лавку, и навстречу мне вышел приземистый гном с окладистой бородой, я даже несколько оторопел от ломки стереотипа. Впрочем, все, что мне нужно было, он продавал. Закупившись эликсирами на ману на всю сумму, причем моя медь вовсе не вызвала отторжения у колдуна, я вспомнил про таинственный мешочек с золотой пылью и сунул ему на опознание.
«Нет, это не золото», — авторитетно заявил гном. «Это лучше, если эту пыль бросить в морду любому животному под седлом, не завидую хозяину. Оно тут же выходит из подчинения. В башке бьется одна идея — всадник покушается на его свободу. В определенных ситуациях может спасти жизнь пешему, которому против всадника не справится. Обожают ассасины».
Я тоже оценил потенциал бесплатно приобретенного порошка. «А кидать в морду надо весь мешочек?»
«Зависит от размера животного. На лошадь хватит и треть мешочка. А у вас в лавке, уважаемый, есть еще такие порошки на продажу?» «Таких точно нет, но есть другие. Ассасины спрашивают часто порошки на усыпление. Кинешь в лицо стражнику, помешать он тебе больше не может». А вместо луж крови по всему дворцу валяются спящие охранники, что, согласитесь, выглядит не так подозрительно и дает больше времени на выполнение заказа.
Увидев мой ярко выразившийся интерес на лице, колдун тут же добавил.
5 золотых. Одной порции хватает на троих. Есть также неплохой порошочек, если есть возможность добраться до кухни с едой противника и уединиться там на пару секунд. Еда с его добавкой уже через 10 минут заставит отведавшее ее войско забыть о воинской славе и честной битве. Единственный интерес будет, как добежать до ближайших кустиков. Эффект длительный. Тоже 5 золотых.
Короче, пришлось мне снова сбегать в номер за несколькими килограммами медных монет, чтобы закупиться и порошками. Колдун мне понравился. Творческая личность, с полуслова понимает интересы собеседника. Пришлось также заглянуть и к Скорняку. Моя сумка уже наполовину была забита эликсирами, и я боялся, что в случае хорошего лута он просто весь не влезет. А 2 сумки таскать было неудобно. У меня и так еще и арбалет постоянно болтался на бедре. Купил самую вместительную, на 380 ячеек. Переложив в нее все, старую тут же продал Скорняку, вдвое дешевле новой покупки.